Сегодня у нас пятое занятие из цикла изучения Торы. Сегодня пятое занятие из цикла изучения Торы. Есть такая вещь, как Мидрашим, и они звучат очень часто как сказка. И это все, это люди понимают. То есть, есть идея не воспринимать мидраш буквально, которая принимается. Тем не менее, ведь форма, в которой он высказан, этот мидраш, это что-то типа сказки. И хотя понимаем, что вот здесь за этим скрыт какой-то смысл, но вот эта форма, в которой это высказано, все равно действует. Человек относится к этому определенным образом. Так что, если в жизни ему такое рассказать, он это не будет принимать. Как сказка. Значит, на самом деле, язык Мидрашим, он очень точный. И когда мы, например, встречаем, что ангелы Малахим разговаривают с какой-то Шборух или между собой, мы понимаем, что, значит, в прямом смысле такого разговора не было. Что это означает? Ну, какая-то коммуникация между ними на каком-то там скрытом уровне. Это все понимаемо, но тем не менее, что из себя представляет этот разговор, это все-таки как сказка. Вот они на каком-то языке между собой разговаривают, общаются. Что на самом деле в этот момент происходит? Звучит как сказка, они общаются между собой. Что здесь? Или другой момент, пасук говорит о том, что какой-то Шборуху раскаялся, тешился, опечалился в сердце. Что-то значит. Тоже звучит, в общем, как нечто человеческое, что на самом деле не может быть, а что есть на самом деле. Это проблема, которую мы будем пробовать в течение этих двух занятий, этого и следующего, как-то прояснить. На примере Зоэр. Значит, Зоэр написан как бы на трех уровнях. Там есть часть, которая абсолютная каббала, и Мидрашим не пахнет просто. Есть значительная часть Зоэр, когда это как Мидрашим. Открываешь сефер Мидрашим, Мидраш Раба или другой Мидраш, примерно то же самое. И есть еще промежуточная такая часть, которая, с одной стороны, как бы сказание, с другой стороны, там явно каббала. Отличается от обычного Мидраша. Вот мы будем, значит, рассмотреть в ту часть, которая является типичным Мидраш. И на том примере, который мы увидим, мы, так сказать, попробуем вот прояснить, что язык Мидраш значит. У нас тема как бы цикла изучения Торы. Через какие-то определенные правила, законы, которыми она изучается. И хорошо, когда эти законы, так сказать, воспринимаются не как самостоятельные законы, когда они вырастают из самого изучения, из текста. Тогда закон имеет как бы практическое приложение. Так он возник, и тогда можно на самом деле понять, что имеется в виду. Вот на этом пути мы и будем, по этому пути будем двигаться. Начнем с пасук из Ишая, из пророка. Пророк говорит: «Ой, горе мошхи гавон, те, которые тянут, навлекут на себя грех, нахавой хашов». Веревками пустоты, суеты. Это первая часть пасука. И дальше говорится так. Михавос хагола хахота. И веревками толстыми, как бы канат. Агол – это то, что тянет коляску, повозку. Хет. Ну, пасук, как всегда, мало понятен. Но все-таки что-то здесь, так сказать, мы можем углядеть. Речь идет о веревках каких-то. Первая часть пасука говорит о тонких веревках. Называют веревки суеты. И вторая часть говорит о уже толстой веревке, как канат. И первая и вторая часть связывают эти веревки с грехом. Это вот то, что как бы видно. Это слова, которые здесь написаны. И осталось понять, что Нови имел в виду. что-то он хотел до нас довести какую-то информацию, когда говорил про эти веревки, хэт. Что здесь? Чираши дает такое объяснение. Он говорит о том, что вот решаим, то есть люди, которые идут против закона Тойра, они совершают грехи мят-мят, постепенно, понемножку. И вначале это как веревки тонкие. Он сравнит это с паутиной, как бы даже. Это легко порвать. Вот хевлей хашов. Суета здесь понимается не как вот грехи, которые делаются в суете жизненной, а по-другому. Раша объясняет, хашов здесь это как довр шеен боу клум, мамаш. Это вещь, в которой нет ничего существенного. Вот лучшее слово суета. Не то, что в суете жизни. А эта суета, она рассматривается не как суета жизни, а как свойство этого греха. То есть человек смотрит на свой грех, как будто это энбо мамаш. Нет в нем ничего. Несущественно. Как суета. Проходит, ой, ничего не суетного не происходит. Но потом, так эта вещь накапливается, и уже наступает вторая часть пасук, когда это уже превращается в канат, та веревка, которую уже не порвать. Но настораживает лошен пасук, язык. Что здесь говорится мошхей авон. Те, которые влекут на себя грех. Грех на себя не влекут, грех совершают. Что здесь вот нас, так решая, учит, чему, когда говорит, вот это именно слово использует. Мошхи притягивает. Раши дает такое объяснение. Он объясняет так. Горим яйцерара, они тянут яйцерара, алехем на себя, мят-мят, понемножку. Вот что значит влекут на себя, они притягивают к себе яйцергара. Получается так, что концепция такая, когда человек совершает грех, что-то происходит. Поэхра, сила зла, поступает к нему, приходит. Он ее притянул к себе, это лошен пасук, притягивает к себе, и вот эта сила негативная, она укрепляет его яйцергара. Это происходит постепенно, мят-мят, понемножку. И в конце концов доходит до того, что вот эти веревочки разные, они сплетаются в канат. И теперь же этот яйцерара такой, что его, так сказать, уже не развязать, не разрубить, силен. И пасук сравнивает это с канатом, который тянет на себе телегу. Очень красочный образ. Человек живет. И, ну, как правило, жизнь человека нелегкая. У него есть обстоятельства окружающие, которые нелегки. Тяжело идти по жизни. Есть еще второй план, следующая тяжесть. Вот на него, по сути, указывает. Человек тянет за собой вот эту повозку, телегу, груженную камнями из коэхра. Это вот внутренний груз, который он тянет на себе. Вот сравнение здесь. Хорошо идти по жизни, когда тянешь телегу, а надо двигаться, куда уйдешь, далеко ли. Еще этот пасук. И теперь в объяснении Раши. Теперь посмотрим, как этот же пасук преподнесен в Зоэр. Значит, дается объяснение Раби Йосей. Он говорит следующее. Цитирует первую часть пасук о том, что вот Моши Авон, тянущий грех. И дальше говорит, дает уже объяснение. Эл бней Адам, шехоутмим лефней Адоном. Это люди, которые совершают грех перед их господином каждый день. И они, и эти грехи выглядят в их глазах как грехи, которые как веревки суеты, стирать посуг. Виховшвим, и они считают, что их действия и грех, который они совершают, шейн ху клум, что нет в нем ничего. Милову маждиях бхэм хакодеш боруху. Они полагают, что хакодеш боруху не обращает на это внимания. Ад шоусоусо хэт азок мегадол. Пока не превратится этот грех уже в сильный, большой, как канат для повозки. И он такой, этот канат, прочный, что его нельзя оборвать. Это объяснение, которое Раби Йосей привел, оно очень похоже на объяснение Раши. Но здесь есть некоторые моменты, которые возникают, и в том объяснении этого не было. А именно, что люди полагают, что Хакодеш Боруху не обращает большого внимания. Вообще не обращает, игнорирует это. Значит, ну на самом деле, мы осознаем, что это не так. Он обращает на это внимание. Но вот у них, у этих людей, своя система, шкала такая, как бы отсчеты, которая по определенным причинам у них сложилась. Они так сказать, сами меряют, какой грех большой, какой маленький, и что-то им за это будет. И здесь ясно, что речь идет о людях верующих, потому что они говорят, что Акудаш Боруха не обращает внимания на это, потому что мы имеем дело с людьми верующими, а не с атеистами. Значит, Хакодеш Борух на самом деле обращает внимание на то, что происходит. Он может не обращать внимания серьезно на ту активность, которой человек занят в этом мире, сколько у него на счету в банке. Это, может быть, ему как раз и не очень интересно. Но вот что касается грехов, как раз предмет изучения, то, что как раз важно. И мы видим из этого пасука, который Зоя привел, что происходит как бы накопление. Сначала немного, потом больше, 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 и в конце концов получается вот такая веревка, которую, как здесь говорится, не разрубить. И интересный момент, значит, когда мы читаем Мишну, скажем, в Пирке, вот там сказано такое, что есть рука, которая записывает. Что она записывает? Грехи людей записывает. Но здесь другой случай. Там эта запись идет, и, значит, при том, когда будет суд, откроют тетрадь, книгу откроют и посмотрят, что там накопилось. И будет суд. Либо Рош ха-Шана, либо конец дней человека уже. Но здесь не об этом речь. Здесь вот эти веревочки небольшие и тонкие вначале, они сплетаются в этот канат изо дня в день. Это совсем другая ситуация, чем в Пирке Авот. Акодеш Борух обращает внимание на то, что происходит постоянно с человеком. Это не отрицает того, что будет суд потом. Это другая уже история. Но вот они это, так сказать, не осознают по их системе, по их шкале, которая у них сложилась. В этом ничего такого нет. Это Шейн Боквум. И дальше, значит, будем читать дальше, что происходит, как дальше Зоря описывает ситуацию. И когда делает Хакодеш Боруху Дин, суд, в злодеях, так сказать, Хришаим, Афал пишет «Хейм Хоутин Лефней Хакодеш Боруху». Несмотря на то, что они грешат перед Хакодеш Боруху, издражают его кол-йом, каждый день, лоу-роу-цы лха-вид осом михоэлом. Он не хочет уничтожить, увести их из мира, не хочет этого. Ну, значит, здесь звучит так, что суд откладывается. Хотя человек и заслуживает сурового наказания прямо сейчас, вплоть до того, чтобы он был устранен из мира, тем не менее, это откладывается. Идет пока как бы вот такое накопление. Человеку дается шанс, возможность. Либо он разрубит эти тонкие веревочки, либо они так сплетутся в канат. Одно из двух. Что-то будет происходить. Вот на это дается время. Суд не наступает сразу. И дальше говорится, И когда он кашер мажгиях масейхам, миснах и малейхам, когда он наблюдает за их действиями, он утешается, Всевышний утешается. И поэтому не уничтожает сразу, дает отсрочку, дает возможность прожить в этом мире больше. Из-за чего утешение? Такое, которое приводит к тому, что суд наступает сразу. В чем причина? Должна быть какая-то причина для этого утешения, которая позволяет их сказать, ну, не так уж плохо, можно продолжить процесс, не надо его кончать. Вот вопрос, в чем эта причина? В чем причина его утешения? Зор отвечает, «Алшехей маасей йодов», потому что они – дело его рук. Вот в чем причина утешения. Это как бы смягчающее обстоятельство, что ли. Дело рук Творца. Что за этим стоит? Ну, дело рук Творца, по-видимому, сделано нечто ценное. Человек представляет из себя ценность. Ценную вещь, ее не будешь, так сказать, при первой же неполадке выбрасывать на свалку. Стул хороший, кресло, оно начало немножко шататься. Ну, так подклеишь, гвоздь вобьешь, еще что-то. Не выбросишь мусор моментально. Так с человеком человек представляет себе ценность. Дело рук Творца, что он сделал. Дело человека, что в человеке ценным. Нешама, душа, это ценная вещь. Очень ценная. Мы не знаем, насколько она ценна, что она скрыта. Но по мере изучения, так сказать, вот Нешама сравнивалась там с царицей, царем, очень вещь крайне высокая. Если бы люди видели, что такое Нешама, ну, все бы на земле было по-другому. Вот Нешама вещь ценная, и из-за этой ценности наступает утешение. В чем утешение? Должно быть некоторое смягчающее обстоятельство. Надо судить по строгости закона, но есть какие-то факторы смягчающие. Можно отложить. Не столь виноват. В чем это смягчающее обстоятельство для Нешамы? Пасук говорит, «Ки асо эс адом бэрц», что он сделал человека на земле. Земля – это бренное существование, Нешама находится в теле. Это земля. И тут трудно удержаться на одной линии. Человек может споткнуться или упасть, пойти зигзагом. Это вот свойство, которое Нешама должна как бы вынуждена вот так функционировать, находясь в рамках гуф, тела. Это смягчающее обстоятельство. Это заранее было ясно, что так будет. Это не новость какая-то, вдруг сделал грех. Ранее было запрограммировано, что может произойти, потому что он в теле находится. Это смягчающее обстоятельство позволяет, так сказать, отложить дин. Дается возможность исправления. Ну, используется оно или нет, это уже зависит от человека, как оно идет. Если оно вот спилось в канат, тогда его уже не рвать, в этом есть отличие. Получается, что нет возможности сделать тешуву. То странно, что мы привыкли к тому, что тешува, она всегда есть в запасе. Но здесь вроде выглядит так, по сути, но говорит, что нет, не обязательно. Может настать ситуация, когда и не будет какой-то тешува. Как здесь, так сказать, разрешается проблема, мы увидим несколько позже. Но пока обратим внимание вот на эту значит, концепцию веревочки и канат, интерпретацию, которую мы сейчас имеем в Зоэр. Зоэр пишет, что вот этот, так сказать, веревочки не превратились в канат, который нельзя порвать. Значит, как это происходит? Ну, простое понимание, вот человек делает одну авера, другую авера, третью. И они так связываются вместе. И цергара тянется все больше и больше, к нему все больше и больше вес имеет в нем. Наконец-то переходит уже в то новое качество, когда его уже нельзя, так сказать, порвать как бы. Ну, нельзя делать тешуву. Так звучит это. Но если мы посмотрим на пасук, здесь есть один нюанс. В первой части пасук сказано слово «авон», а во второй части «хет» – изменение языка, хотя там и там это грех. Отсюда мы видим, что вот это накопление не просто он укрепился в том, что делал, и получился из того, что он делал канат. Есть другое. Здесь появляется за счет этого каната новая реализация, совершается уже вина большего калибра. Хэт. Раньше человек и в мыслях у него не было на это пойти. Но сейчас, поскольку Ецера уже им овладел так, что это уже канат, ничего не стоит перейти уже к другому уровню греха. Значит, у этой вот концепции о том, что Хакодыш Барух Ху тем не менее не совершает дин сразу, есть еще второй аспект. Пока мы это поняли только в том смысле, что создано нечто ценное, нешама, ее не будешь сразу уничтожать, тем более это было заранее, так сказать, предусмотрено. Есть второй аспект. Если человек, ну, предположим, в профессии, скажем, столяр или часовщик, сделал либо стул, либо часы, он сделал, продал стул, продал часы, и все, он к этому отношению никакого не имеет больше. Это так на земле. Дело рук Хакодыш Барух Ху тут не так дело обстоит. Он сделал, и дальше с тем, что он сделал, имеет дело. Он не дал человека и отправил его так, гулять по четырем ветрам и по морю. Он с ним имеет дело постоянно. Либо Хаклалит, либо Протит. Зависит уже от человека, но он с ним постоянно связан. И суть как бы здесь в том, что человек является, его нашама является кли мекавел, шефа Михакодыш Барух. Это сосуд, который принимает шефа от Творца. И надо сделать этот сосуд таким, чтобы он действительно принимал оптимальным образом эту шефу. И вот для этого и дана Тора на Синае. Концепция мицвот, она преобразует, готовит нашаму, тело, к тому, чтобы они могли принимать то, что Всевышний может дать. Вот это дело рук. То есть это цепочка, которая идет у человека от одного звена к звену, одно рождение, второе, третье рождение, это звенья этой цепочки. Это общий тикун, который имеет вот смысл и который Хакодыш Барух Ху преследует. Осуществить вот это начинание свое, чтобы в это место пришло определенный вид шефа. Это специально для этого нашамы предназначен. Каждая нашама своя, у нее своя роль, свое место в творении. Она получит специальную шефу, которая этому месту соответствует. Это план Творца, это его дело. И он не оставил это дело от своих рук. Не просто создал нечто ценное и все. Он имеет с этим дело. Поэтому если он вдруг решит убрать это звено, убрать человека из мира, значит, цепочка, она кончилась. Его дело в этом месте, оно так не реализовалось на самом деле. Не дошло до того, что оно могло бы из себя представлять, как кли принимающий, как сосуд принимающий. Поэтому он не спешит это делать. Дело его рук, он еще сейчас в этом участвует. В настоящем момент он участвует в этом. И это действие, оно не закончено. Как же он может обрывать эту цепь? Вот он не спешит с этим. Дальше что сказано? Но из-за того, что это дело его рук, он принимает утешение, утешается, имеет сострадание, сострадание к ним. И когда он хочет сделать с ними дин, то есть момент все-таки наступает, он откладывал, теперь наступает, кибиёхал отцов, он как будто бы становится печальным. Это уже второе слово в пасуке. Первое инахим, утешился. И сейчас появляется слово «отцов», то есть «опечалился». Утешился, мы уже сказали, это дело его рук. Но сейчас он еще и опечалился. Когда опечалился? Когда хочет делать уже дин. Время откладывания кончилось. Интересно, что здесь сказано слово «как бы». Опечалился «как бы». Зачем сказано это слово «как бы»? Вот здесь, возможно, два объяснения. Первое объяснение, конечно, не опечалился. Хакодыш Барух Ху будет из-за человека печалиться. Это для того, чтобы как бы Тора говорила языком людей, чтобы мы понимали что-то про него. Про это шла речь на прошлом занятии, до объяснения, которое давал Эбн Эзра, Рамбан. Вот. На самом деле никакой печали нет. Это как бы опечалился. Чтобы свести, так сказать, его высокого, подвести к нашему уровню понимания события. Но давалось и другое объяснение. Опечалился, на самом деле опечалился. отцов на самом деле, никаких шуток нет, никакой подтасовки нет. Вот так на самом деле и произошло. А для чего сказано слово «как бы» тогда? Как бы печаль Хакодеш Борух, хотя она реальная печаль, она не похожа на человеческую. Да, мы говорим о печали, у нас определенные образы в голове возникают. Здесь сказано, как бы отпечалился. Не думай, что его печаль, вот какая у тебя, что у тебя сейчас в голове возникло, оно и есть. Она есть, но это другого типа печаль. Значит, вот так можно тоже слово «как бы» понимать здесь. И в этой второй концепции, значит, это выглядит так. Сейчас мы пойдем по этой концепции, чтобы увидеть на самом деле, что означает печаль Творца. По первой концепции, она от нас скрыта, мы не знаем, что такое. Вообще, как бы, и даже нет. И не о чем говорить просто. Во второй концепции можно понять, а что же его печаль на самом деле означает. Кумаш стал опечалился, значит. Для нас идет какая-то информация конкретная, что произошло. Значит, пророк увидел печального Творца. Что он увидел? Творца, я сейчас буду повторять вкратце ту идею, которая разбиралась на прошлом занятии. Это очень интересная, важная, фундаментальная вещь. Значит, самого Творца он видеть не может. Это ясно. Он непостижим. Как он может увидеть то, что непостижимо? Если видит, значит, уже постиг. Непостижим, значит, не увидел. Это точно. А что он увидел? Значит, Творец может представиться в какой-то роли своей. Как мы видели в сравнении актеров, он ходит в этот вечер на сцену в одной роли, в другой вечер в другой роли. В этот вечер он, так сказать, гневный, в другой вечер он уже мягкий. Так и у Творца есть разные качества, которые он представляется перед людьми. Может быть, вот пророк увидел эту роль Творца в образе печального. Это тоже Творец, мы говорили. Это не то, что какая-то подтасовка идет, как будто этого нет. Это он сам, который вот так и представился. Есть разные представления. Как человек может делать на лице лицо добрым, и через секунду сделать нарочно лицо злым. И там человек, а не подтасовка. Мы делаем дело с человеком. Разные представления есть. Вот, может быть, пророк видел вот такого печального Творца. Тоже исключено. Мы говорили про это. Пророк, никто не может видеть Творца. Про это в нескольких местах Пятикнижия сказано открытым образом. Явно. Ни в его, как бы, непостижимом существовании, ни в постижимом тоже не видно. Не можем. Что же видит пророк? Он видит тот образ, который Творец ему посылает, и который несет информацию об этой роли, которая у Творца есть. Вот что он видит. Он видит образ. И он расшифровывает этот образ. Этот образ предстает перед ним как опечаленный Творец. Как он это видит? Он видит это на своем внутреннем экране, внутренним зрением, зрением сердца. Не глазами, но он тем зрением он это видит. Это не то, что придумано, этого нет, оно и есть. Образ, который отражает вот этого Творца, который опечален. Так он его воспринимает. И дальше он это говорит словами, увидел. Мы уже представляем тот образ, который перед нашими не внутренними глазами, а внешними глазами рисуется. И вот, так сказать, перед нами информация о том, что Творец опечалился на самом деле. Так она поступает к Творцу, к пророку. Дальше, значит, здесь сказано, да, теперь вопрос в том, ну хорошо, мы имеем здесь образ. Что стоит за этим образом? Вот здесь важный момент, надо понимать, осознавать, что есть две вещи в видении пророка. Первое – сам образ, и второе – это, а что этот образ означает, какова его расшифровка? Значит, вот Зоэр приводит пасук, который позволяет увидеть расшифровку этого образа. Это пасук из Даниил. История там такая, что был навет на Даниэля. Его, хотя царь не хотел, бросил в яму со львами. И, ну, кончилось все очень благополучно для Даниэля. Но вот когда царь его туда бросил, приказал бросить эту яму, он опечалился, царь, он не хотел этого делать. Но ему так и сказали, что ты издал такой указ, что за такое прегрешение обязан человек быть уничтожен. Выполняя свой приказ, он бросил яму. Сам пошел к себе, значит, в покое и ночь была, он отказался от музыкальных инструментов, про это говорит пасук. Что значит отказался от музыкальных инструментов? Это пасук переводит Зоер здесь. Музыкальный инструмент – это то, что дает симха, радость. И в чем тогда идея сравнения вот этого отцов печали и радости, симха? Антипод. Печаль, антипод, радость. Вот что имеет в виду здесь Зоер. А радость на языке, так сказать, верхнем, означает, что... Что означает радость Всевышнего? Мы читаем в многих псухе, значит, Всевышний радуется чему-то, тому, 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 тому. А что значит радуется? Ну, можно сказать, что на самом деле не радуется, а это просто, чтобы люди так думали. Первое объяснение. Но второе объяснение, он должен радоваться. А чему он радуется? Что это обозначает? Не то, чему радуется, а что это обозначает, что он обрадовался? Это интересный вопрос. Рамхаль объясняет так. Это, и другие тоже. Что это... В этот момент шефа идет в мир обильным потоком. Это духовная энергия, свет, он идет в мир в этот момент. На тот объект, которому Всевышний радуется. Это радость. И вот идея сравнения, которая здесь в Зоер есть, печаль – это антипод этому. А именно происходит сужение шефа. И вот мы имеем две вещи здесь. Первый образ, который видит пророк, печальный творец. Это эмоциональное воздействие на человека. Ну, на нас мы читаем в книге «Творец опечалился». Нам хорошо не становится. Ну, представьте себя, оставьте себя на месте пророка в этот момент. Он это видит. Не просто его дядя или жена или внук опечалились. Творец опечалился. Это воздействие колоссальное на человека, эмоциональное. И дальше пророк несет это вот свой... Заряд, который он получил сверху в этот момент, в мир. Через него этот коих печали приходит в мир. И тот, кто чувствительно воспринимает это теперь. Прямо с неба они не могли это взять, люди. Через пророка они получают это. Те, кто слушают пророков. Но вот помимо этого эмоционального, что ли, воздействия, есть еще расшифровка происходящего. А именно интеллектуальное понимание, а что же на самом деле произошло. Шефа. Поток шефа убавился, отцов. Вот что это значит. И дальше сказано, что «Ваис отцеев эл либо», либо. Опечалился не где-то, а в сердце именно. В сердце опечалился. Что здесь? Что за этим стоит? Есть у человека разные органы. Сердце, голова, уши, руки и прочее. У Творца тоже есть разные как бы органы. Есть сердце. Определенная область его существования, которая называется лейв, сердце. И вот печаль пришла в сердце именно. Как это понимать? Люди делали грехи. Мы сейчас говорим о потопе именно. Делали грехи, грехи, грехи. И вот эта ситрахра, она росла, увеличилась, завоевывала один и то же творение за другим, продвигалась вверх, ползла вверх, и наконец-то ползла до сердца Творца. Разрушение уже прошло на многих уровнях. Хас ушел, нам нельзя даже думать о том, что произошло разрушение в сердце Творца. Ни в коем случае. В нем она ничего не может сделать. Но что случилось? В ответ на то, что она доползла вот до той высокой точки, которая называется лейв, сердце, изменился поток шефа в мир. Вот так Всевышний прореагировал на то, что произошло в творении. Что же за область такая, лейв, сердце у него? Зоэль говорит информацию об этом. Сообщает эту информацию. Приводится пасук из Шмуэл, в котором сказано, «Кашер белвавей в навши ясе». Перевод, когда в своем сердце, в своей душе нефеш он сделает. Слова вырваны с контекста, мы знаем, о чем там идет речь. Но это не важно здесь. Это один из способов, каким Хохмим Зоэр, в частности, очень часто пользуется. А именно, надо прояснить, что такое лейф. Берется пасук, в котором это слово употребляется. Вне зависимости от контекста, это не играет никакой роли. А просто берется вот, что про это слово сказано в этом пасуке. Не смысл всего эпизода, а что про это слово сказано в этом пасуке. Вот это и есть информация о лейф, о сердце. И что мы здесь видим? Три слова Зоя привел. Лейф, нефеш и осия, действие. Сердце, нефеш, душа нижняя, и осия, действие. Эти три слова дают информацию, они связаны между собой. Лейф связана с нефеш. У человека нефеш – это та часть, которая соприкасается с гуф, нижняя часть души. И вот через эту нижнюю часть как бы души и через тело происходит действие. Как душа действует? Она действует через тело. И мы видим, вышло наружу действие. Эту душу, саму душу мы не видим, но она вышла наружу через действие. Нефеш, гуф и действие. Это у человека так. Так вот, у Творца так же. Лейф – это та часть верхнего пространства, его существования, которая связана с нефеш. А нефеш – это та часть его существования, которая входит же в творение. Как душа входит в тело, так творение есть тело для Творца. Вот что такое лейф. Кстати, это хорошая иллюстрация, кусочек книги «От явного к тайному». Там как раз и разбиралась эта связь между сердцем, нефеш, страница 133-137, вот эти в той области. И там, значит, вот про это как раз и говорилось подробно. И вот эта иллюстрация, там этой иллюстрации не было, здесь мы ее видим. Так вот, получается, что это разрушение ситрахли дошло до того уровня, когда происходит сужение шефы, которое идет от лейф, от сердца Творца, вот эта область, которая называется сердцем, и уже дело дошло до действия, как сказано в пасуке. Ну и наступает мабул, потоп уже. То есть вот это отцов, белейф, влечет уже за собой не просто как раньше, утешился и дает возможность так это развитие, событиям развиваться. Ход. А здесь нет, уже наступает момент, когда разрушение, вот он дал ход, это разрушение достигло сердца, и теперь все, уже дин. Вот на самом деле о чем говорит пасук здесь. Когда мы сами читаем, Творец опечалился, перед этим раскаялся, или там, утешился. Все-таки это слова. А какая здесь информация, что на самом деле происходило? Сейчас мы видим, что. Сначала был этап, когда дана была возможность событиям развиваться. Веревочка сплелись в канат. Теперь наступило время Дин суда. Это уже отцов. Где суд? В сердце. Значит, уже будет действие. И какое действие? В данном случае разрушение. Вот как читается пасук. Так. Это было объяснение, которое привел Раби Йосей. Есть другое объяснение на этот пасук, который дал Раби Хизкия. Сейчас мы с ним познакомимся. Раби Хизкия, он смотрит на пасук более пессимистично, чем предыдущий Хахам. Он говорит так. Когда Хакодеш Боруху хочет лахавит, то есть уничтожить Решей Хауэлом, злодеев из мира, он утешается из-за них. Умитабил Нехумим, и он принимает утешение, как будто бы тот, который принял утешение от того, который ушел из мира. Вадай один насе, лоу толу гадовар бетешуа. Наверняка он сделает дин, суд, и дело не зависит от тешуа теперь уже. Значит, здесь вот слово утешение, оно снова возникло, но оно возникло по-другому. Утешился, как будто уже потерял. Что образ какой? Ну, человек потерял, скажем, близкого, ушел близкий из мира. Ну, это, конечно, горе большое, но люди приходят и уходят из мира. События как предсказуемые. И это дает возможность утешиться. Как бы утешение есть разные грани. Можно утешиться из-за какого-то смягчающего обстоятельства, как было в предыдущем мнении. Но здесь никаким смягчающим обстоятельством не пахнет. Здесь другое. Как будто уже потерял. То есть, когда сказано, что он утешился, утешился, принял событие как должное. Какое событие? Уничтожение человека, человечества на тот момент. И дальше говорится, что теперь это уже после вот этого такого утешения, уже от Тишо ничего не зависит. Это похоже на то, про что говорит пасук, что канат этот уже не оборвать. И вот здесь мы видим, Зоэр прямо сказал, что от Тишо ничего не зависит. И звучит так, что даже если человечество, человек сделает Тишо, это не поможет. Ведь именно в этом и смысл слов. Смотрите, еще раз читаю. Вело толы хадор бетушува. Сделает тешу, не сделает тешу. Дин уже есть, он будет убран из мира. Вот что говорит пасук в прочтении Раби Хиски. Как это понимать? А все-таки сделает тешу. Почему нет, кстати, прислушаться? Уже человек же исправился? Или поколение исправилось? Где справедливость? Это вопрос... Где справедливость, если он как-то возникает, надо моментально, так сказать, гасить этот вопрос. Мы не имеем никакого права говорить о том, что Всевышний вдруг несправедлив. Если человек так скажет, это просто будет проявление его глупости. Просто глупость. Это не оскорбление, а констатация факта. Вот мальчик 3-летний. Отношения между папой и мамой какие-то. Он не может их понять. И начинает судить, ну, какой-то может быть суд. Нет разума, чтобы понять, что у взрослых происходит. Когда мы говорим о том, справедливо или нет действует Творец, мы находимся не на уровне 3 лет, а на уровне 3 секунд своего существования в этом мире. Условно говоря, как он вертит миром, это от нас скрыто. Если человек начинает говорить, что это несправедливо, он просто глуп, как маленький. Которому от рождения 3 секунды всего. Ну, что ты сказал? Но, тем не менее, вопрос-то есть. Почему Тишо не помогает? Это уже, так сказать, вот этот вопрос, он правомерный, требует ответа. Но не такого, что, а, несправедливо что-то. Что мы можем здесь сделать, это объяснить, почему так. Вот попробуем найти объяснение, почему действительно Тишо в этой ситуации, в этой кинематике, не помогает. И об этом, на самом деле, говорит пророк. Канат. Веревка еще помогала. Канат уже нет. В этом есть смысл перехода. Почему нет? Почему то, что он не действует? Ну, прежде чем, так сказать, пробовать пытаться увидеть это, надо сильно постараться, чтобы сделать так, что то, что уже не будет помогать. Но бывает ситуация, мы видим. Почему? Идея вот какая. В изложении Рамхаля он приводит эту концепцию. Ситри Ахри дана определенная власть над миром. Что значит власть? Она может завоевывать мир, внутренний мир. Завоевание внутреннего мира кончается, так сказать, внешними разрушениями тоже, что нетрудно заметить. В любом поколении, в наших днях тем более. Вот происходит разрушение. И это запрограммировано. Какой же Борху дал вот эту, так сказать, возможность? Тем не менее, он положил границу. Вот за эту черту она перейти не может. Если она пойдет дальше, тогда мир рухнет. Есть определенная черта. И поскольку Гагодыш Борогу поддерживает существование мира, одно из правил, он дает возможность Ситри Ахри приблизиться к этой черте, но не перейти ее. Вот если уже добралось до этой точки, вот до этой черты, дальше все. Нельзя дать возможности дальше. Нельзя возможность действовать управлению выбора, когда зависит от человека. Хорошо я поступлю или плохо. Если оставить эту возможность выбора, возможность сделать тешуву, то сказал, что он сделает. Скорее нет, чем да. До этого-то он не делал. Подвел к этой линии. Вот в этот момент наступает конец управлению посредством выбора и тешувы. Кто бы ты ни сделал, будет дин. Ее можно сделать, она возможна. Это не, так сказать, выбор всегда остается, он не прерывается, но это не поможет. Довар ло толы бетешува. Вещь не зависит от тешува. Что звучит? Даже если сделаешь тешува, не поможет. Почему? Что есть опасность разрушения мира. Поэтому вот это управление, так сказать, когда Тешува еще имеет свою силу, оно кончается на определенном уровне. И вот здесь мы имеем дело в примере с потопом. Именно с этим случаем. У человека тоже так может быть. Он может идти по этому своему злому пути, за своим яйцерара, до тех пор, пока он не достигнет этой уже черты. Тогда все, конец. И дальше либо это дело времени просто, он умрет своей смертью, но уже Тешува не поможет, потому что он достиг этой точки. Уже разрушение произошло на таком уровне, что не поможет. А он, скорее, не сделает Тешува. Либо вот в ближайшие дни у него и кончится существование на этой земле. Это уже от обстоятельств будет зависеть. Но дело теперь, у него смерть будет, вопрос как, а от Тешува уже ничего не зависит. Еще раз говорю, что надо сильно постараться, чтобы дойти вот до этой черты и ее перейти. Тем не менее, такая возможность, мы видим, вот, существует. Дальше Раби Хиския продолжает. Он говорит следующее. И тогда, вот когда этот дин принят, уже «Виоз моусев дин алдин». И тогда добавляется дин на дин, то есть наказание идет одно за другим. И он усиливает место дин, чтобы оно делало дин. Есть определенное место наверху, которое делает дин. Есть разные области. Вот есть область, которая творит дин. Эта область получает усиление. Поэтому здесь на земле так и приходится несладко. И он уводит, так сказать, уничтожает решаим из мира. Здесь интересный момент. Происходит увеличение дин. Ступенька за ступенькой, ступенька за ступенькой. Зачем ступенька за ступенькой? Может, было сразу раз и все. И нет. Откуда берется эта концепция ступень за ступенью? Это очень интересный вопрос. И на ум приходит сразу Мишна из Пирки, а вот это в пятом перек первая Мишна, о том, что 10 речениями сотворен мир. И Мишна говорит, почему 10 и не одно, чтобы дать возможность получить награду цадиким и ойнош наказание решаим. Эта ступенчатость нужна. Здесь мы имеем как раз применение этой Мишны. Не сразу за один раз, а по ступенькам. Наказание за наказанием, наказание за наказанием. Для чего так сделано? В чем объяснение на эту Мишну? Это интересный вопрос. И в скором времени мы им займемся. Может, через занятие, через два мы будем заняться про эту Мишну. И там мы это вскроем. Зачем нужна вот эта ступенчатость здесь и добавление одного наказания за другим, о котором Раби Хиския говорит. Пока мы это, так сказать, отложим в сторону. До будущего. Значит, вот сегодня мы увидели объяснение на этот пасук, который сначала дал Раби Йоси, и теперь дал Раби Хиския. И согласно Раби Хиския, пасук читается так. Значит, Ихако на пасук. Все это в пасук можно прочесть, а именно. Винахим Ашем, когда пасук говорит вначале, что утешился Ашем, это что означает, что он принял на себя утешение, то есть, понимаете, не как раскаялся, а действительно утешился, от чего смирился с тем, что произойдет. В чем смирение? Сказать, вот этот переход от того, что было задумано, тому, что будет, вот на границе этого перехода есть смирение. Ладно, я хотел так, не получилось, путь будет по-другому. Принимаю жизнь как есть, условно говоря. И вот в чем этот переход именно? Вначале план Творца был грандиозный. Он создал человека великим. Большие возможности дал ему. Большие тикуним он мог сделать, исправление этого человека в мире. И были такие праведники, которые делали тикуним в этих 10 поколениях до Ноах. Но были решаим, которые, наоборот, разрушали творение. И кончилось тем, что вот, так сказать, они... был суд, и, значит, они были судимы. Они как бы выиграли, в кавычках, они проиграли творение. Они проиграли творение. Здесь интересный момент. Дин, то, что он принял на себя, Кодешборгу принял на себя события, как есть, говорит о том, что вот это было в плане Творца изначально, такой поворот событий. Сначала вот была дана большая возможность человечеству, и потом они ее не реализовали. Наступил этот момент суда и переход на другое управление. Изначально, получается, изначально было им предвидено два способа управления миром. Одно с большими возможностями, как у людей до потопа, и второе с весьма-весьма скромными возможностями. Это как у нас. Это Матан Тора и вот все потом, что было. Возможности весьма скромные. Но это тоже было в плане Творца. Когда он утешился, пусть будет как есть. Ладно, я дал людям возможность вот так сделать. Они не справились с этим. Пусть события идут по-другому, в другом русле. Это он принял как есть. Это первая часть посук. Утешился. И ахарках, и после этого, Ваисацейф Эллиба опечалился в своем сердце. Это что означает? Он дал силу Дин, чтобы он был сделан. Вот две части посук. Так читает Раби Хиске. И мы имеем уже несколько прочтений. Вот на прошлом занятии слова Менахем понимались как раскаялся. Сейчас понимается как утешился. Еще понимается утешился по-разному. Либо как Раби Йосе, как смягчающее обстоятельство. Либо как Раби Хиске, что это входило в план. И принято как должное. Мы видим, что здесь возможно разные как бы прочтение одного и того же слова «Вейнахейм», и отсюда рождаются разные комментарии. И нельзя сказать, что один правильный, другой нет. Что и то имело место. Все имеет смысл. Не то, что имеет смысл, а на самом деле имело место. Почему? Потому что мир, он многогранен, имеет разные грани, и отсюда разные объяснения пасук. Пока мы увидели три как бы грани, три объяснения, три линии развития событий. И на следующем занятии мы познакомимся еще с одним или двумя мнениями, как читаются эти слова, что это все означает. Ну хорошо, на сегодня пока мы остановимся. Да, вопрос был про Ашур в тот раз. Это Сирия современная.
Сирия?
Сирия, да. Пожалуйста, еще какие вопросы? Вопросы по... Нет?
Вопрос?
Да.
Вот, например, если есть гильгольный шамот, и человек спущен на землю для того, чтобы он сделал чуву. Ну, он там грешил, и вот он сделал чуву, его миссия кончилась. Значит, уже чува не поможет. Он сделал то, что требовалось от него, все, и он, ну, больше ничего не надо в этом мире.
Чего вопрос?
Ну, вопрос, можно ли так это понимать, что чува не помогает.
Если он сделал то, что он, значит, она помогла. Если сделал то, что он, значит, она помогла. В компьютере, может, какие-то вопросы есть? Пожалуйста. Не слышно пока вопрос. Еще раз.
Алло, алло.
Алло, алло. А кто задает? Я не вижу. Алла Линский или кто?
Фудора, можно задать вопрос?
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот есть концепция, когда речь идет о том, что Раша, даже очень-очень такой полный, да, Раша, сделав чугу, он даже становится выше праведника. Так и в каком случае это происходит? Если Всевышний решает, должна быть чува или не должна быть, или это уже невозможно?
Так, значит, вопрос был в том, что как быть с местом, с Гемора, известным местом, Махлоки, спор Гемори о том, что если Раша делает тешуа, становится он выше праведника цадик Гамур или нет. Есть два мнения. Одно считает, что да, другое считает, что нет. Надо думать, что он действительно на самом деле стал выше праведника по любому мнению. Дальше. По мнению того, что он стал выше праведника, по-моему, Рафуна так считает, это надо понимать в каком смысле. Если мы будем понимать эту гемору буквально, это полный абсурд. Человек Раша сделал тышу, что он стал выше, чем Моше Рабейну, выше, чем Аризал. Хас вошел. Это утверждение гемора, которое люди часто понимают буквально, но буквально это нонсенс просто. Тем не менее, в определенном смысле его понимать можно. Что-то за этим, естественно, стоит. Вот. Теперь по сути вопроса уже. Здесь на занятии говорилось о том, что бывает момент, когда Шува не помогает. А вот известны другие места из Гемора, когда Раша, так сказать, Гомор действительно, тем не менее, делал Тешуву в последний момент своей жизни, и она принималась там наверху. То, что здесь говорилось на занятии, это шло, говорилось в основном о Мабу, о потопе, или ситуации с ними похожими. То есть говорилось о творении, а не о конкретном человеке. Значит, с конкретным человеком тоже может быть ситуация, когда он перешел уже эту черту. И разрушение действительно произошло такое, что дальше уже нет возврата. И сделаем тешуву или нет, практически он ее не сможет сделать. Есть вероятность, знаете, есть вероятность того, что человек произошел от обезьяны, она тоже есть. Она исчисляется ноль, и много-много нулей, причем единиц появится. Так вот, и люди как-то на протяжении какого-то периода времени верили, что да, вот оно так и произошло. Но это надо быть не то, что фантазером, но не знаю, кем надо быть, чтобы этой концепции придерживаться. Так вот, сделает ли такой человек тешуву? Ну, в принципе, все может быть, но это крайне маловероятно. С другой стороны, а может все-таки быть? Имеется в виду, что на основании своего собственного коэх, собственной внутренней силы, навряд ли. Практически нет. Но бывают определенные вещи, которые мы не знаем, как Акодыш Борох управит миром. Это именно нашамой. И может случиться, что извне произойдет вот это какое-то изменение, которое приведет к какой-то встряске, которая вызовет вот тешуву. Такое вполне возможно. То есть в мире бывает разное. Мы здесь говорим о определенных законах. Вот такой закон тоже есть. Бывают ситуации, когда тешуа не помогает. На самом деле гемора тоже про это говорит. Бывают вещи, которые только смерть искупает. Это гемора Юма про это говорит. Мишна там есть. Только смертью. Есть аверот, который искупается через Исурим, не через тешуву. Разного бывает. Вот. Так что... Но один из законов, что вот наступает такая точка, в которой тешуа не помогает. Дальше за законы могут быть исключения тоже. Но так всегда оно и устроено. Единственное правило, из которого нет исключения, то что всегда есть исключение. Не, одно правило есть, которое я не вижу ни одного исключения, что все к лучшему. Все, что творит, делает, это к лучшему. Дам золотой. Вот из этого правила я ни одного исключения не вижу. А все остальное имеет исключение. Еще, пожалуйста, вопрос. В компьютере еще вопрос какой-то?
Нет, вроде нет.
Вот по Рамбаму фараон египетский после пятой казни уже не имел точки выбора. Уже никакой выбора у него уже не было. И это вроде как вписывается в то, что мы говорили, только вопрос дополнительный. И в этой ситуации ему продолжали посылать испытания. Каких испытаний, когда уже точки выбора нету? Это уже все.
Он сказал, что испытания продолжили.
Еще пять казней.
А и казни, испытания.
Наказание. Уже все. Поступили и все.
Да.
Вот мы сказали в конце занятия, что есть разные мнения, такое веселение комбинаторное. Это отражает сложность предмета, сложность мира и модели управления миром. И это нет проблем, если разные мнения как-то согласуются, дополняют друг друга, даже с разных сторон. Вот, скажем, одно из мнений, по-моему, Рамбан говорил, опечалился, а не обращали внимания, это просто так сказано. Но это прямо противоположно тому, что мы дальше учим. Вопрос на этих на Хохоймин, почему они так комментировали?
Дело в том, что те три объяснения, они не противоречат одно другому. Противоречий нет. Не сказано, что не обращая внимания. Это вы от себя добавили. Рамбан так не говорил. Он, наоборот, говорил о том, что хотя этого и нет на самом деле, нам не постичь, что есть на самом деле, но чтобы мы обратили внимание, сказано такое слово. Раскаялся. Как раз наоборот, что мы обратили внимание, поняли что-то. Что на самом деле наш разум не позволяет понять, что мы поняли, а для чего поняли, что обратили внимание, что не то, что не обратили внимание, как раз наоборот. И в этом объяснении, в этих объяснениях нет никакого противоречия внутреннего, одно с другим. Есть разные грани. Все. Еще вопросы? Ну хорошо, до следующего раза. Да. Всего хорошего.
Спасибо, всем всего доброго.
Поправляйтесь,
Рафа Вильдер. Буду еще дальше поправляться.
Спасибо. Мама генерала.